Всем привет, это радио 70%, и как обычно чаймастер прямо у микрофона. Сегодняшняя рубрика у нас первый выпуск 02. Для тех, кто уже забыл разграничение рубрик и по каким темам они были, в общем-то, сформулированы, то напоминаю, рубрика 02, в общем-то, посвящена всем темам, которые происходит вокруг меня, вокруг места моего проживания, а именно в Израиле, Самаре, Михмаш и близлежащие селения, поселки и различные пиратские точки. И на самом деле опять меня что-то кидает волной в прошлое. Очень сильный позыв у меня был еще до того, как я начинал записывать подкасты, это рассказать о том, что происходит. Что происходит, потому что, опять-таки, новости я не очень одобряю. И дело в том, что те новости, которые от нас доходят и расходятся по всему миру, проходит огромное количество фильтров, огромное количество коннотаций и огромное количество собственных, личных и не всегда отражающих действительность мнений различных журналистов. И не то чтобы меня очень волнует, что думают в мире по поводу происходящего здесь, в Самаре, в частности. Но какой-то кусочек информации, несящий в себе мою долю, долю чаймастера, живого свидетеля некоторых событий, я думаю, будет не лишним. И сегодняшний подкаст я бы хотел назвать, пользуясь таким очень широко принятым гиммиком, ссылкой на некое произведение, сегодняшний подкаст хотел бы назвать «Амона Ра». Ну, наверное, большинству интеллектуальной и просто прогрессивной молодежи, которой она всегда является, другой молодежи, наверное, просто нет по определению. Сразу же кидается ссылка на обожаемого мною классика Виктора Викторовича Пелевина «Амон Ра». Дело в том, что не буду обыгрывать и без того обыгранную игру слов, в общем-то, этого названия, этого произведения. Я помню, что там фигурировал Ра, как Амон Ра, как египетский бог солнца, Амон, как очередная силовая структура РСФСР или РФ, как это сейчас принято называть. Амон Ра в моей аббревиатуре имеет чисто и ивритскую транскрипцию. Амона – это место, где произошло что-то, о чем я расскажу чуть дальше, то есть в продолжении подкаста. Ара на иврите означает одно. Это зло. Это зло. Ра – это плохо. Ужасно. Вот. И однокоренные все слова, которые в конечном итоге имеют один корень – зло. Ну так вот, об Амоне. Значит, во-первых, находится Амона на прекрасном холме, гораздо выше холма, на котором находится Михмаш. С него опять-таки открывается вид, причем довольно широкий, на Иорданию. Состоит это поселение небольшое в центре Самарии, окружено довольно жесткими поселениями палестинцев, которые никогда в течение десятков лет не скрывали свои неприязни к Израилю. И дело в том, что много раз они эту неприязнь выражали в качестве нападения на Амону, на близлежащие поселения в Самарии, так сказать, еврейские. И, в общем-то, и проблемы создавали на дорогах, как-то обстрелы, закидывание камнями, установка преград, горящих покрышек на дороге. В общем-то, занимались таким легким партизанством, которое зачастую оканчивалось смертельно для их противников. Надо сказать и быть точными, что и для них самих, для палестинцев, это тоже иногда заканчивалось довольно смертельно, потому как армия тоже, вы знаете, любит проявить свой авторитет. Иногда действует довольно жестко. Но это не только в Израиле, и не только, ну, в общем-то, везде, наверное, где существуют силовые структуры, и они имеют дело с действенным противостоянием. Так вот, вернемся к ОМОНе. Значит, ОМОНа – замечательное место. По неточным данным, включало около 16 домов, из них 9 выстроенных каменных домов, а также вагончики, ну, в Израиле называемыми караванами. И в них жили семьи. Эти семьи занимались зачастую сельским хозяйством, выращиванием виноградников, по-моему, там нет, но оливковые рощи точно есть. И также производство скота и все дела. Значит, как создавалась ОМОНа? На самом деле она имеет те же самые библейские, ну, более точно танахические ссылки на происхождение. И ОМОНа она называется, потому что это место смотрит прямо на столицу Иордании, Рабат ОМОН. И, в общем-то, представляет собой еще и стратегическую точку, но никаких военных образований или блокпостов или каких-либо наблюдательных пунктов на ней нет и не было. Создана она была по инициативе ныне не очень здравствующего полутрупа, а в недалеком прошлом нашего замечательного премьер-министра Израиля Ариэля Шарона, который, в общем-то, и создавал, и подвигал, и находил финансы для создания поселенческого движения, поселенческих пунктов в Иудее и Самарии когда-то давно, лет 20-30 назад. Как сейчас уже понятно, руководствуясь чисто своими личными политическими пристрастиями и, в общем-то, чисто личными интересами. Почему это видно сейчас? Потому что с тем же успехом и с той же энергией, как он организовывал эту формацию поселенческую, с той же энергией он ее прекрасно разрушил и просто предал, так сказать, всех тех людей, которым он, в общем-то, ну, завербовал, сагитировал или просто дал возможность там жить. Точно так же он их, грубо говоря, слил вот в начале этого года, 2006-го, и в конце прошлого, когда процесс размежевания, в общем-то, начал захватывать, ну, так называемую волну. Вот, ну, просто получил уже усиленное развитие. Это об ОМОНе. То есть, ну, один из свидетелей, один из жителей ОМОНа рассказывал, что когда он, Ариэль Шарон, в общем-то, появился там, в ОМОНе, и он его спросил, а где же границы нашего поселения? Тот вывел его на край холма, так сказать, царским жестом обвел близлежащий горизонт и близлежащие холмы, вообще всю территорию, которую можно было увидеть глазом, и сказал, вот тебе границы, живи здесь. Ну, на самом деле, на выселении ОМОНа Ариэль Шарон не присутствовал, так как по многим причинам, одна из них и основная, наверное, потому что он до сих пор в коме и в то время тоже находился. Ну, за него эту грязную работу сделал его замечательный заместитель по имени Эуд Ольмерт, бывший мэр Иерусалима, так сказать, отмотавший две каденции в этом замечательном городе и ничего реального не сделавший для этого города, насколько я понимаю. Ну, кроме каких-то функциональных, обычных изменений, которые в Иерусалиме уже с начала образования государства Израиль происходят абсолютно независимо от того, кто стоит во главе администрации этого города. Дело в том, что получилась такая ситуация, у Дольмерт он, в общем-то, это было его самым решительным и одновременно первым шагом по утверждению себя на этой должности заместителя премьер-министра. И это уже понятно, и это было нескрываемо. И, в общем-то, ну да, действительно, никто не скрывал это реально, что была дана директива армии и силам полиции выселять людей из ОМОНы, а именно этому и посвящен подкаст, выселение людей в процессе размежевания, выселять жестко. То есть были, конечно, разведданные, которые, в общем-то, конечно же, никак и не скрывались, что люди не будут отдавать дома и отдавать свой уклад жизни ни за что. Они будут бороться тем или иным способом. И, кстати, нужно заметить, что не всегда эти способы имели силовое значение. А в частности, была достаточно длительная борьба в Багаце. То есть это Багац, это такая судебная инстанция в Израиле, которая, в общем-то, где-то, в общем, в сущности управляет Израилем, потому что инстанция совершенно независимая от государства, судьи избирают себя сами, никто не может никак отменить их действия. То есть контроля нет над ними. Они абсолютно независимы и свою волю навязывают, в общем-то, во многих случаях. Как и в случае, например, с узником Сиона Йонатаном Джонатаном Поллардом, который узником Сиона официально этим судом не признан. И это отдельный разговор. Вернемся к ОМОНе. Это суд высшей инстанции, в общем-то, подтвердил директиву Ольмерта о том, что не давать отсрочки жителям ОМОНы, а отсрочки на то, чтобы привести то есть привести документы по отношению земли ОМОНа в какой-то порядок. Дело в том, что эти земли, они были приобретены у некого палестинца, приобретены тайным путем, ибо официальным нельзя никаким способом приобрести их, потому что если узнают замечательные сограждане и сожители этого палестинца, что он продает землю евреям, его просто-напросто убьют, сожгут труп и, в общем-то, вырежут его семью. Ну, я не преувеличиваю, это где-то примерно так и происходило бы. Поэтому все переговоры о продаже земли ведутся очень засекреченным тайным путем. Причем получает человек абсолютно нормальные деньги, деньги, которые стоят эта земля, плюс ко всему он получает деньги на собственную безопасность. Я не стремлюсь оправдать никого, ни ту, ни вторую сторону, просто я рассказываю факты, что в процессе покупки этой земли никто не обманывался, кроме тех же жителей ОМОНы, потому что в один прекрасный день этот палестинский хозяин просто-напросто пропал. По слухам, по данным, он не убит, он просто, получив какую-то часть суммы, он просто решил исчезнуть, наверное, ему было достаточно. И переговоры о продаже и передаче земли, в общем-то, были заморожены, парализованы. И на, в общем-то, на устранение этих пунктов в документации Высший суд справедливости Израиля не дал жителям ОМОНы никакой отсрочки. Параллельно этому многие, то есть несколько арабских поселений, которые точно так же имеют несколько незаконных строений, несколько незаконных жилплощадей, получили отсрочку на 2 года официально от того же суда, и причем достаточно легко, и им была оказана всяческая поддержка. То есть говорить о том, что этот суд просионистский какой-то и, в общем-то, занимается притеснением арабов, тут речь не идет. Ну, после получения всех вот этих выводов Ольмерт и его собратья, то есть правительство это, приняли решение о том, чтобы незаконные, по их определению, вот эти вот дома, 9 домов в ОМОНе, нужно разрушить, а людей оттуда выселить. Замечательно. Решение было принято, было собрано огромное количество армии и полиции, которая, в общем-то, и занялась этим устранением не далее, как месяц назад. Устранение было занято, то есть было проведено за 2 дня. И это одно из самых, ну, страшных вещей, которые произошли здесь. Вот в прошедшие несколько месяцев, честное слово, я просто говорю очень медленно, я приношу свои извинения, но буквально через каждое слово меня раздирает на очень грубую матерную ругань по поводу тех людей, которые все это устроили, которые там находились, но я постараюсь дальше сдерживаться. Но, честно говоря, чувства меня немножко переполняют. И дело в том, что там было несколько проблем. Во-первых, такого количества специализированных войск полиции не было уже давно, на выселение 9 домов. Можно было подумать или сравнить это с операцией, которую проводила ФБР, хотя и там, наверное, не было столько людей, где-то в Америке, я точно не помню. Помню только, что это была секта под предводительством некого Корыша, которые хотели жить, молиться и существовать по своим законам. Государству это не понравилось. И закончилась эта трагедия убийством многих людей. К слову сказать, в ОМОНе никого не убили, по счастью, ни мусоров, ни жителей. Но покалечили достаточно народу. Огромное количество народу. В частности, детей, девушек. Были серьезные травмы, получили несколько депутатов Кнессета, израильского парламента, которые приветствовали, так сказать, и приехали, в общем-то, сами собой в ОМОНу, чтобы как-то сдержать силы армии, как-то поговорить с ними, провести переговоры о ненасильственном выселении, если уже на то выбора нет. Они были также очень серьезно покалечены. А все потому, что замечательные мусора, которые где-то не отличаются нигде, это, можно сказать, такая в кавычках боевая каста, которая нигде не вызывает уважения. Я думаю, если уважают, то только в очень редких местах, и то непонятно почему. Применяли несколько видов вооружения против, несколько видов оружия против митингующих в ОМОНе людей, а также людей, которые пытались как-то выразить свое мнение в этой критической точке. Конная полиция, кони ганноверской породы, специально тренированные, чтобы обороняться передними ногами, копытами подкованными, с очень развитыми челюстями. Эти лошади, они также очень прилично кусаются. Довелось столкнуться с ними по жизни. Укус такой лошади может человеку просто лишить плеча, нанести серьезную черепно-мозговую травму и так далее. Плюс ко всему, плюс к лошадям были использованы деревянные дубинки, а также, конечно же, средства рукопашного боя, в котором в совершенстве владеют мусора, для того они, в общем-то, и были специализированы. С точки зрения поселенцев оружия не было, насколько это известно. Были лишь какие-то кулаки, колени, локти. Но на определенном этапе тот присутствующий молодежный костяк, а именно в ОМОНу, к моменту его выселения скопилось огромное количество молодежи от 13 до 25 лет, которые приехали выразить свое недоумение политикой государства по отношению к их братьям и, в общем-то, как-то защитить, потому что уже было понятно, что будет жесткая сцепка с армией. Ни для кого не было секретом, какие силы готовились для, в общем-то, опустошения ОМОНа. И атака камнями началась гораздо позже атаки мусоров. Мусора ударили первыми, ударили жестко. И ударили в первую очередь по тем, кто не противился. Это были люди, которые в расстроенных, я даже не могу описать прилагательными их чувства, сидели на корточках у домов и просто плакали, потому что не понимали, что совершается что-то, что оставит громадный след в их душах, сердцах и, возможно, на следующем поколении их детей. У людей отнимали то, за что они даже не доборолись. Не что-то революционное. Эти люди просто хотели жить так, как они живут. На той земле, которая, ну, только в газетах, наверное, имеет владельца, или только в государственных законах имеет какое-то обоснование. Земли было много, никто ее не отбирал. Арабы жили рядом с евреями, не всегда ладили. Но уклад от этого не менялся. Люди хотели жить на земле, не хотели жить в городе, хотели растить своих детей на природе, а у них это грубым образом просто пытаются отнимать. И, в общем-то, где-то отняли. Но отняли вместе с землей что-то большее. Возможно, эти люди еще где-то питали, в отличие от меня, какую-то надежду в государство, справедливость, куски демократии. Ну, я сомневаюсь в этом очень серьезно. Может быть, только молодежь. И вот эти люди, опозоренные, в расстроенных чувствах, сидели у домов, плакали, грустили, молились. Были также люди, которые сидели в домах, чтобы как-то на несколько минут, часов, может быть, отсрочить выселение и разрушение этих домов. И были люди на крышах. Ну, как я уже сказал, менты ударили, ударили крепко и ударили по этим людям, которые были абсолютно безоружны, которые не проявляли никакого сопротивления. Начали их просто выкидывать от домов, оттаскивать. Все это сопровождалось, конечно же, полным беспределом. И в какой-то момент те молодежные ребята, которые приехали туда как-то защитить, поняли, что, наверное, мусорам сдаваться нельзя. Что это хоть и братья, может быть, по народу, а может быть, нет. Но это враги. Враги, которые просто на глазах калечат их дорогих людей. И тут пошел град камней по мусорам, по лошадям, по всем, кто был представителем государства и, в общем-то, атаковал наших, что называется. Вот. Это продолжалось достаточно долго. Были жалобы, конечно же, которые тут же освещались в прессе, что несколько полицейских покалечено. Все это оказалось полной туфтой. Я говорю это от имени свидетелей, которые там были. Никаких тяжелых увечий мусора не получили, только маленькие ранения, после которых их из полевых госпиталей сразу же хотели возвратить назад, к зоне, в кавычках, так называемых боевых действий. Многие просто хотели оттуда уйти, не заниматься этим. А многим, именно тем придуркам и психопатам, которым нравится драться, участвовать в войне, для которых это имеет какое-то значение, продолжали действовать. В конечном итоге были остановлены и все, кто кидал камни, и все, кто пытались ненасильственным путем отсрочить или просто показать миру, что это не просто дома, это не просто стены, это какой-то уклад жизни, который абсолютно мирный, который просто человеческий быт, отличающийся от быта большинства жителей Израиля, может быть, тем, что он слишком близко имеет отношение к вероисповедованию, к традиции еврейской, ко всему остальному. И, в общем-то, не все люди, в том числе и в Израиле, да и по миру, воспринимают этот путь как что-то, что имеет под собой истину, да и вообще, просто право на существование. Вот, антирелигиозные настроения в Израиле так же сильны, как и в любой другой современной стране. Вот. Все дело закончилось, конечно, плохо. В общем-то, около 220 раненых. Это общее число, то есть оно включает в себя и полицейских, которых было в районе 15 человек, а все остальные это были молодые люди, женщины и, в общем-то, дети, именно дети. И они именно пострадали больше всего и в более тяжелых формах. Шла речь о сотрясениях мозга, переломанных конечностях, поломанных ребрах, черепно-мозговых травмах различной степени, конечно же. Куда же могут бить менты? Они бьют в голову, бьют туда, где мгновенно больно, все понятно. Дома были разрушены, место, конечно же, превратилось в очередные развалины, своего рода памятник очередной бессмысленной жестокости государства, абсолютной продажности политики, ну и всему остальному дерьму, которое представляет собой государство во все времена, ну и понятно, что и в наше время. Люди расселись по Израилю. Рассказ не окончен, потому что создана была комиссия по рассмотрению последствий ОМОНы, последствий вот этих вот всех дел, когда были покалечены, оскорблены, унижены люди. Комиссия по проверке действий армии и полиции. И, как и следовало ожидать, во главе ее поставили, ну как бы, как же не его, министра обороны, также еще одного министра, по-моему, внутренней безопасности, я могу ошибаться, это уже у меня не было сил проверять. Но это были люди, которые имели прямое отношение к этой трагедии. Что тут можно сказать? Думаю, обойдемся без слов, все сделают свои выводы. На каком-то этапе я понял, что это какая-то очередная современная трансформация гражданской войны. Евреи против евреев. Государство против своих граждан. В общем-то, рассказ старый как мир, как и все, что нас окружает, кстати, на этой земле. Но никогда не веришь, что что-то, о чем ты читаешь в исторических книгах или в анализах, произойдет рядом с тобой. И в этом-то и проблема. Это и произошло буквально в 10 километров по воздушной линии от того места, где я живу. И как уже по программе в газетах было опубликовано, на каком-то этапе после очень скорых выборов здесь в Израиле, и мое место окажется в списке выселяемых. Мне был задан вопрос перед выселением ОМОНы, еду ли я туда, ну, митинговать и как-то проявлять свое противление злу, этому Ра, которое существует в ОМОНе. И я, честно говоря, засомневавшись, но где-то более-менее твердо на 70% ответил «нет». Дело в том, что уже давно после службы в армии я стараюсь сторониться любых форм насилия, а также систем государственных и каких-либо. Но не избежал системы Академии художеств, которая точно такая же система и точно такое же детище государства. Ну, вы знаете, даже самым крутым подпольщикам иногда присуща склонность к мещанскому счастью или его частям, как карьера. Ну, возможно, это была ошибка, возможно, нет, не о том речь. Я отказался. А после того, как услышал слова очевидцев и увидел то, что увидел, прочитал то, что прочитал, я понял, что для моей психики и физического состояния это было бы самое правильное решение. Ибо, видя, как громят девочек 13 лет дубинками, коваными ботинками и лошадьми, я думаю, что я постарался бы что-то сделать по поводу мусоров. Я думаю, что я бы просто потерял контроль и сделал бы что-то ужасное. И без сомнения, что вследствие этого было бы что-то сделано ужасное со мной. Но это меня меньше беспокоит. Просто эти страшные картины как-то прошли мимо меня. Пока. Но следующий этап, ко мне придут эти люди. Дело в том, что хотелось бы сказать еще несколько слов о составе тех мусоров, которые есть. Были слухи, недостаточно подтвержденные, но имеющие какие-то доказательства свидетелей, которые там находились, что большинство мусоров, не большинство, а какая-то их часть, простите, не являлась евреями, но являлась людьми, которые по той или иной причине эмигрировали или репатриировались в Израиль, а также несколько национальностей, которые присутствуют в Израиле и не имеют к еврейству никакого отношения. И для них это был просто праздник поизмываться над теми, кто по их мнению, верующие ублюдки, ортодоксы, живущие за счет государства, что совершенно не имеет никакой правды в этом мнении. И также это состав мусоров, которые присутствовали, был намеренно собран с севера и юга страны, ну, мягко говоря, не очень развитых частей страны, частей страны, где очень высока безработица, очень мало каких-то вариантов на работу и на развитие ее, ибо ну, в связи с экономической обстановкой, плюс юг, это 60% страны, является пустыней Негев, там тоже много не накопаешь. И, в общем-то, люди достаточно обозленные, люди, которые никакого отношения не имели к тем, кого они выселяли, кроме своего негативного отношения к ним. Последний момент, который мне хотелось бы осветить в этой байке ОМОНа Ра, это присутствие детей. Присутствие детей в противостоянии полиции. Это были действительно дети, это люди были перед, так сказать, были, конечно же, и взрослые, но очень много было детей различного возраста, с 13, ну, помимо детей жителей ОМОНа, с 13 до предвойсковой возраст, до 18-19 лет. Именно из их группы были те, кто кидались осколками кирпичей и камней в мусоров, пытались пойти в какую-то намек на рукопашную. И это страшно. С одной стороны, потому что эти дети даже от своих учителей не получали ответы по поводу ситуации в Израиле, ситуации внутри еврейского народа. Не получали ответов, как противостоять насильственно, ненасильственно. И во многом они руководствовались эмоциями, собственными ощущениями. Ощущения, конечно же, были ощущениями боли, непонимания. И они поехали что-то сказать. Причем поехали в таком количестве, что это показало и их родителям, и, в общем-то, тем, кто хотел посмотреть на это и что-то понять из всего этого беспредела. Что представляют собой эти ребята, что они думают, как они мыслят и о чем страдают. Эти дети, они не нашли ответов у взрослых, и поэтому пошли их искать сами, за что и очень сильно поплатились, но, думаю, опыт они приобрели громадный и по поводу государства, и по поводу системы, и по поводу собственной веры и принципов, и как их нужно защищать. И, возможно, это уже будет более оздоровленное поколение тех ребят, которые там были, а возможно более покалеченное. Тут не хотелось бы ограничиваться банальностями типа «время решит», но выводы немедленные, действуются только в крайне критических обстоятельствах. Эти критические обстоятельства на время закончились, и у каждого есть время подумать, анализировать и оценить все, что произошло с ним и с его окружающими в ОМОНе. Все вернулись домой. И еще одна мысль, не имеющая к ОМОНе никакого отношения, в том, что дети эти сражались страшно, сражались подручными средствами, абсолютно не имея никакой надежды ни на победу, ни на какое-либо спасение своих близких, или друзей, или братьев. Но меня это подвинуло как бывшего человека, имеющего отношение к истории и к юриспруденции, лишь начальное отношение, к тому, что, возможно, будущие воины будут иметь в себе серьезное детское начало. То есть, возможно, это прозвучит какой-то бред утопический, но почему-то меня эта мысль не покидает уже давно, что жестокость детей – одна из самых страшных и безграничных жестокостей в мире. И по этому поводу, опять-таки, очень много есть прецедентов и в литературе, и в кино. Припоминается фильм «Фудо» режиссера Такаши Миики. Сильный в своем роде. а также, конечно же, Королевская битва. Я имею в виду больше первую часть, более сильно сделана. Ну и, конечно же, Повелитель мух, хотя там речь шла о более специализированной группе детей. Но жестокость детей это, в частности, и проблема того поколения, которое представляю я, которое, может быть, если не родило их, то где-то своими гражданскими, в кавычках, действиями продолжало поддерживать эту левую систему государства. В общем-то, привело их к таким действиям. Я не имею в виду конкретно Израиль сейчас, я имею в виду, что имею в виду и молодежные группировки, и все с ними связанное по всему миру. Сейчас вот, кстати, вспомнил фильм «Город Бога». Все это имеет место быть. Я думаю, что где-то это имеет в себе проблему. Дети не находят ответов. Детям приходится с слишком раннего возраста хавать ту ситуацию, которую им, в кавычках, подарили их родители, их взрослые. Кто-то для них уже придумал тот ад, в котором они были обязаны родиться. И дети решают свои проблемы тем или иным способом. Я не предлагаю никаких решений, как это остановить, что с этим делать. Мне хотелось бы, чтобы это прекратилось. У меня есть время, возможно, подумать об этом. Есть время подумать у людей гораздо более сильных умом и анализом. И, возможно, людей, у которых есть реальное влияние что-либо поменять, хотя бы не создавание таких ситуаций. Надежда еще не умерла, замечательно. Тоже банально звучит, но именно к таким банальностям меня сводят все эти ужасные ситуации, которые происходят вокруг. Одно могу сказать. Амон-Ра – это то, с чего я хотел начать подкасты, но, к сожалению, сделал его поздно. Возможно, не совсем так, как я хотел, но основные мысли я сказал. И мне бы хотелось, чтобы каждый немножко подумал над тем, что это процессы, которые происходят вокруг нас, и не только в Израиле, а по всему миру. Люди хотят землю, заявляют на нее права, забирают, потом их выселяют или их враги, или их братья, неважно. Но любое желание, жажда собственности приводит именно к таким последствиям. Как только эта собственность, она переходит из рук в руки, тем или иным способом. А когда человек просто хочет жить, никому не мешая, а наоборот, он как бы создавая что-то. Это очень сложно что-то создавать в рамках условий всемирного излишка вещизма, вещей, предметов, продуктов, питания. Это сложно создавать. Это уже противостояние государству как таковое. Государство такого не любит. Такие системы оно будет уничтожать. К сожалению, подкаст получился немного пессимистичным, поэтому приношу свои извинения. Надеюсь вернуться каким-нибудь образом к оптимистическим точкам своим в самом скорейшем времени. Всего доброго. Спасибо.